Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», наш совместный проект с православным интернет-порталом «Иисус». В студии Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей «Седмицы». Вот хочется отдельно поговорить об одном знаменательном дне 2 сентября, когда мы будем вспоминать библейского пророка Самуила. Вообще православная церковь чтит ветхозаветных пророков, но вот именно пророк Самуил, мне кажется, важен для понимания каких-то очень сущностных вещей в христианстве.
Безусловно, это так. На самом деле, думая о пророке Самуиле, я даже не знаю, с чего начать, потому что это одна из самых потрясающих историй в Ветхом Завете. И я нашим радиослушателям очень советую почитать первую и вторую книги царств, которые как раз начинаются история пророка Самуила и дальше повествуют о возникновении монархии израильской и охватывают правление царя Давида. Потому что это не только значимые для нас книги Священного Писания, но это и потрясающие по литературной силе произведения, которые аналогов на Древнем Ближнем Востоке по глубине изображения психологического мира человека в том числе не имеют. И вот первая книга царств открывается историей того, как Анна, жена Фимнафы, ну, причем вторая жена, потому что в Ветхом Завете мы встречаемся со случаями многоженства, она, в отличие от первой жены, не имела детей и очень от этого скорбела. Ну вот, кстати, насчет значения для христианства очень знакомая история, которая напоминает в том числе историю Рождества Пресвятой Богородицы. И Анна долго молится со слезами в скинии, просит у Бога ребенка и обещает Богу посвятить ребенка, если он ей его пошлет. И Илий, который был судьей Израиля и главным священником, а была целая эпоха судей в истории израильского народа, когда народ уже вошел в обетованную землю и управлялся непосредственно Богом, но Бог посылал вдохновленных им людей, которые совмещали и пророческие функции, и военные функции, и административные. И они называются в Ветхом Завете шофетим, то есть судьи. Потому что судебная власть в том числе у них была. Но эта власть не была наследственной. Это были именно люди, которых Бог призывал в тех или иных обстоятельствах. И Илий был судьей в этот момент, и он видит, как молится Анна, он подумал, что она, может быть, выпила, ну, а действительно, языческий народ на религиозных праздниках употребляли вино активно, он подумал, что, может быть, она на языческий манер вкусила вина, говорит, иди и протрезвись, она говорит, господин, это я от скорби моей шевелю устами, а ничего не говорю, я очень хочу, чтобы... Ну, она поведала ему о своей скорби, что она хочет ребенка, что она скорбит, будучи бездетной, и Илий сказал, иди, Господь твое прошение исполнит. И Анна поверила и уже перестала воздерживаться от пищи в знак скорби. И действительно, у нее рождается ребенок Самуил. И Анна исполняет хвалебную песнь в честь этого. И опять же, эта песнь очень напоминает песнь Божьей Матери в Евангелии от Луки. Ну, то есть, собственно говоря, песнь Божьей Матери в Евангелии от Луки – это сознательная аллюзия, то есть сознательная отсылка к всем известной песне Анны. И действительно, Анна отдает мальчика Самуила служить при храме, при скинии в 3 года. Опять же, про Божью Матерь мы вспоминаем. И Самуил у Самуила очень рано обнаруживается пророческий дар. Когда ему было 12 лет, и он ночевал в скинии, Бог его позвал, обратился к нему по имени. Самуил никогда голоса Божьего не слышал. Замечательно тоже в первой книге царств сказано, то есть для них слышать голос Бога было что-то, хотя и необычное, но что-то привычное. То есть он никогда голоса Бога не слышал, подразумевается, что потом слышал много раз. Вот для меня сейчас это очень необычно об этом читать. И он приходит к Илию, говорит, ты меня звал. или говорит, я тебя не звал. Так происходит несколько раз, пока Или не понимает, что Бог его зовет, и он говорит, говори, Господи. И на следующий день упрашивает, даже говорит ему, пусть то и то сделает тебе Бог, еще больше сделает, если ты мне не скажешь, что Бог тебе открыл. А Самуил боится ему сказать, что Бог ему сказал, потому что... И эту историю отцы церкви любят вспоминать в связи с родительством, воспитанием детей. У Илии были нечестивые сыновья, которые, хотя и были священниками, но они вводили народ в соблазн и отвращали его от богопочитания. И Самуил, 12-летний, предсказывает, что эти сыновья будут наказаны. И сам Илий тоже будет наказан за то, что он не отвращал сыновей от этого пути. Итак, весь Израиль узнал, что... появился новый пророк. И Самуил вырастает, он становится, он получает безусловный авторитет и в религиозных делах, и в административных, и становится тоже судьей Израиля, последним 15-м судьей израильского народа. Ну а дальше происходит тоже очень значимая история. Израильский народ просит себе царя, как и у прочих народов. И Самуил передает народу волю Божию. И вот такая двойственная получается ситуация. С одной стороны, Господь дает народу понять, что это проявление неверия, что вот так каждый раз ты ждешь откровения воли от Бога, каждый раз тебе какие-то пророки-судьи приходят, тут нет никаких гарантий, Бог держит тебя в напряжении. И народ не захотел быть в напряжении, им хочется, чтобы была гарантированная наследственная власть. Пусть эта власть и приведет к каким-то притеснениям этого народа, о которых Самуил ему говорит. То есть, с одной стороны, то, что они просят себе царя, преподносится как проявление маловерия. Но с другой стороны, книга Судей, которая как раз об этом периоде рассказывает, и даже есть предание, что Самуил ее написал, в ней очень часто повторяется один и тот же мотив. В те дни не было царя в Израиле, каждый делал то, что ему казалось справедливым.
Но тогда почему первый блин оказался комом, и первым царем Израиля стал Саул, которого никак нельзя причислить к каким-то благочестивым и вообще замечательным с духовной точки зрения людям?
Ну, знаете, Саул, опять же, если мы почитаем его историю в первой книге царств, это доблестный человек, с которым, при котором израильтяне свои первые победы над филистимлянами одерживали. А сын его Иоаннафан, так вообще святой жизни человек, как он описывается. Но от Саула, то есть да, он не поклонялся идолам, да, он был царем благочестивым по вере, но Бог от него требует послушания, доверия его воле. И там имели место несколько случаев, когда, скажем, Саул не дождался пророка, и принес жертву самостоятельно, потому что народ разбегался. То есть пророк ему сказал одно, а Саул положился на свой разум. Ну как же так, народ разбежится, поступлю так, как требует здравый смысл. Или когда они захватили амаликитян, и все должно было быть передано заклятию, но Саул, опять же, по здравому смыслу решил самое лучшее забрать. А заклятие подразумевало, что все это посвящается Богу, и людям не достается. То есть Саул оказывается, хотя и как бы благочестивым царем, но полагающимся на свой разум, а не на Бога. А Бог ждал от царя послушания, и за это послушание обещал упрочить его престол. И вместо Саула избирается Давид. И Давид, несмотря на, опять же, непростую свою судьбу, несмотря на свой грех, о котором вспоминается в 50-м псалме, он-то как раз явил пример послушания Богу. И уже будучи могущественным царем, он мог пережить ситуацию, когда он лишился всего, когда собственный сын восстал на него, он надежды на Бога и доверие ему не потерял. Вот в этом смысле первые две книги царств – это удивительный учебник и послушание, и вообще рассказ о сложных ситуациях психологических, которые сейчас тоже очень понятны.
Ну вот мне доводилось неоднократно читать у разных толкователей мысль, что именно история пророка Самуила – это история, наводящая на мысль, что... Ну вот как только Израиль, народ Израиля отступает от Бога, так сразу с ним начинают происходить всякие неприятности, то у него завоеватели Ковчег Завета унесут, то вообще самих в рабство отведут. И мне доводилось часто видеть мысль о том, что история в этом смысле есть как бы поле, на котором Господь как раз разговаривает с человеком. И именно изучая историю и пытаясь вникнуть в нее, увидеть в ней вот эти какие-то сакральные смыслы, человек может, не будучи, не обладая даром пророка, он не может услышать голос Бога, как пророк Самуил, но он может прочитать хотя бы или попытаться вот уразуметь голос Божий, изучая историю человечества. Так ли это?
Безусловно. Вообще это весьма интересное сопоставление между ветхозаветным отношением людей с Богом и нашим современно-новозаветным. В современном смысле, уже глобальном, я, конечно, имею в виду, уже последние 20 веков. Дело в том, что действительно история ветхозаветная — это история бесконечных отступлений от воли Божией и возврата к Богу через каких-то глашатаев Божьей воли, то ли это пророки, судьи, благочестивые цари. Но там какая ситуация? Там всегда существует необходимость все время прислушиваться. Вот Максим об этом правильно сказал. То есть надо все время чего-то ждать, надо быть все время в тонусе в духовном, так скажем. Да? Но, тем не менее, этот голос приходит откуда-то извне, через особо одаренных людей. То есть людей действительно богодухновенных, вдохновленных Богом именно. Но на самом деле эта история не только ветхозаветная, она, безусловно, и наша, христианская. Но с той особенностью, что мы-то теперь имеем уже этот голос не где-то извне, мы имеем его внутри нас, потому что мы являемся носителем Святого Духа, мы являемся образом Божиим, который в нас раскрыт уже через наше принятие Христа как своего Спасителя и через то, что мы с Ним соединены самыми тесными связями. Поэтому то, что было в Ветхом Завете, вот этот вот тонус, но прислушиваться надо куда-то далеко, может быть, где-то там этот пророк, его надо слушать, то теперь у нас есть уже этот, у нас уже на сердцах, на скрижали сердца написано тут те слова Божии, которые мы просто должны, чутко к которым должны прислушиваться.
Мне кажется, еще все-таки вот отношение к истории как к предмету не только изучения, к способу общения с Богом, мне кажется, именно сейчас очень важно осознать, потому что мы столько каких-то ложных историй умещаем в собственной голове и очень редко предпринимаем некоторые усилия, чтобы продраться к хотя бы относительно чему-то напоминающему правду. Понятно, что никто из нас не историк, в смысле не ученый, но, по крайней мере, проявить определенное любопытство. Я имею в виду хотя бы ту же недавнюю историю православного христианства в России XX века. Ведь на самом деле очень плохо мы ее знаем и очень нелюбопытны к ее изучению. Хотя там, наверное, можно найти ответы на очень многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся сегодня.
Совершенно верно. Тоже с этим абсолютно согласен. Просто история, она и для самих историков раскрывается скорее просто как некая технология, что ли, политическая, да, что тут было правильно сделано ради будущего, но будущего именно чисто материального какого-то, ради каких-то социальных благ или наоборот, где возникли конфликты разных социальных групп. То есть вот чем на самом деле занимается светская история. Но посмотреть на историю с перспективы духовной и увидеть, что там действительно все время, когда грех накапливается, то обязательно будет катаклизм. Не обязательно прямой. То есть это не та закономерность, где вот там преступник будет обязательно посажен в тюрьму. Но мы немножко сами где-то чем-то грешим, а потом это накапливается так, что происходит какой-нибудь ураган или иное стихийное бедствие.
Но то, что пророк Самуил дожил до глубокой старости и, как принято говорить, тихо скончался, имеет какое-то значение для вот целостности его образа в нашем восприятии?
Ну, для Ветхого Завета долгота дней, и вот то состояние, которое в Ветхом Завете неоднократно обозначается как насыщенность днями, действительно считается благом. Но и опять же, в Ветхом Завете мы не найдем, нам доводилось уже об этом говорить в нашей передаче, мы не найдем ясного учения ни о посмертном воздаянии, ни в целом о загробной жизни. И ясное представление об этом четкое формируется уже в христианскую эпоху. И опять же, поэтому, как мы говорили в прошлой передаче, смерть — это успение, и дни смерти мучеников ранние христиане назвали днями их рождения. Для Ветхого Завета смерть — это страшная перспектива, за которой идет мрак, вот идет шоул, да, идет могила, причем, опять же, есть разные точки зрения, как слово шоул переводить, и, в общем-то, часто говорят, что это именно яма-могила, то есть это даже не какое-то особое метафизическое состояние. Поэтому то, что человек прожил долго, это считается большим благом. И то, что у них есть дети, которые продолжат его род, то, что дети благочестивые. Но вот, кстати, в этом отношении пророку Самуилу не очень повезло, потому что он как раз явился орудием, возвестившим волю Божию в отношении сыновей Илия, но его собственные сыновья, ну, хоть не такие ужасные вещи не творили, как сыновья священника Илия, о которых я говорить не буду, и предложу почитать Священное Писание, но они брали подарки, то есть они были судьями недобросовестными, и народ отказался видеть их своими судьями. Видимо, Самуил хотел своим детям передать эту власть, хотя как-то мы видим, что, там, скажем, судья Гедеон отказался от того, чтобы свою власть передать по наследству, и не было принято власть судей передавать. Это были именно вот такие лидеры, призванные Богом. Но вот, в общем, сыновья Самуила оказались недостойными своего отца в такой же мере, но, тем не менее, вот вырастил он сыновей, и сам он, когда уже обращался к народу, никто не мог в чем-то Самуила упрекнуть, что он с кем-то поступил несправедливо и кому-то должен. Он действительно умер насыщенный днями, и в этом смысле его образ для нас целостный в самом деле, от начала и до конца.
А вот то, что отношение к его останкам у христиан уже в V веке было так же, как к мощам мучеников, это значимо? Или это просто некий исторический факт? Потому что его останки были перенесены торжественно из Палестины в Константинополь, как обычно останки христианских мучеников или преподобных.
Ну, вообще, есть несколько ветхозаветных пророков, которые имеют особое почитание в христианской традиции, и обычно таким почитанием окружены пророки, которые давали мессианские предсказания, да, вот, скажем, пророк Даниил, который почитается, ну, вообще во всех авраамических религиях, пророк Исаия, пророк Иезекииль, но Самуил, безусловно, масштабом своей личности тоже может быть причислен к тем ветхозаветным пророкам, которые в христианской традиции хорошо известны. И может быть, там есть момент, который я не учел, но мне кажется, что с этим связано и почитание его в христианской традиции. Тем более, что, вот, как я сказал, есть много параллелей и с теми преданиями, которые имеют значение для христианской традиции.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии Максим Калинин, шеф-редактор православного интернет-портала «Иисус» и настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. И мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей седмицы. Вот чем еще знаменательна следующая неделя, что Церковь чтит память двух святых, мне кажется, очень тоже знаковых для нашего времени, потому что это два преподобных интеллигента. Ну, мы как-то, мы знаем, что существуют богословы, что существует вот традиция книжников, православных монахов, но это вот два интеллигента в полном смысле этого слова. Это преподобный Авраамий Смоленский, память его 3 сентября, и преподобный Ириней Леонский, память 5 сентября. Но сам Смоленск во времена преподобного Авраамия был таким культурной столицей тогдашней Руси, потому что там и князь был такой просвещенный, и всячески насаждалось стремление к книгам и к чтению, и к учению. Вот. Но почему я говорю, что в истинном смысле слова интеллигент? Потому что вот этот, это стремление к учености, помимо стремления к молитвенному деланию, обошлось очень дорого преподобному Авраамию, поскольку в результате его же еще и обвинили в ереси монахи собственного монастыря. И, в общем, достаточно суровому наказанию его подвергли неизвестно за что, собственно говоря, за желание читать, учить и учиться. Он был на много лет отлучен от литургии, что для верующего, для священника, для монаха это чудовищное состояние, совершенно противоестественное. Но вот мне случилось такую встретить формулировку, которая, мне кажется, достойна того, чтобы о ней немножечко поговорить сейчас. В одном из толкований, касающейся жития преподобного Авраамия, я встретила формулировку, что житие преподобного рисует первую в русской истории картину столкновения свободной богословской мысли с обскурантизмом невежественной, хотя и облечённой саном толпы. То есть это то, о чем мы бесконечно спорим в соцсетях. Наши, в особенности преподаватели всевозможных духовных школ, и между собой, и с теми, кто участвует из мирян в этой дискуссии. Вот где та грань, где приверженность к богословию традиции и богословие творческое, где они могут примириться, вот где то поле, где они могут плодотворно сосуществовать, не вступая в противоречие.
Мне кажется, в истории церкви есть много примеров и того, как две эти страны соединяются. Опять же, вот в великих каппадокийцах, у Василия Великого, Григория Богослова, Григория Ниского, мы видим пример единства их знания и духовного опыта. И, наверное, опираться, ориентироваться стоит на этот опыт. Знание меняет человека. Есть большой соблазн, занимаясь изучением богословия, относиться к Богу как к объекту. То есть мы много узнаем о Боге, но у нас нет потребности обратиться к Богу на «ты», обратиться к Нему непосредственно. Потому что говорить о ком-то в третьем лице, говорить об объекте всегда легче. И в этом смысле отцы церкви, вот действительно можно почитать там, святителя Григория Паламу XIV века, который говорит, где премудрые книги были в пустыне у Иоанна Крестителя. И можно подумать, что отцы церкви критикуют книжную ученость, хотя сам Григорий Палама чрезвычайно образованный человек. Но по моему убеждению, они критикуют, и в частности, что Григорий Палама критиковал не книжную ученость, а как раз вот такое отношение, когда знание становится способом говорить, о Боге, а не способом говорить с Богом. И мы, например, в истории монашеской традиции тоже найдем немало примеров, там, когда монашеские богословы критиковали богословские школы. Ну, вот, опять же, я упоминал, что занимаюсь сирийским христианством, есть такой сирийский автор мистический 8 века, Андальяцкий, и он говорил, что школа — это как если бы ты разрезал себе живот и сразу положил туда мед с сотами. Я думаю, что же он хотел сказать? А вот он как бы говорит, что ты не проделываешь труд, чтобы все это вкусить, ощутить на своем опыте, а тебе сладкую пищу богословия сразу как бы засовывают в живот без твоего усилия. И для тебя это будет гибельно, потому что если разрежешь живот, для тебя это будет гибельно, действительно. Вот. И причем сами эти монахи-аскеты, они же тоже были очень начитанными, образованными людьми, и само умение писать на литературном языке тоже требовало грамотности. То есть они считали, что нужно знание соединять с личным духовным опытом. И именно тогда богословие будет действительно творческим, если ты обращаешься к Богу за ответом, потому что есть соблазн другого творчества, когда ты только из теоретических построений предлагаешь какие-то конструкции, которые тебе нравятся, идущие вразрез с традицией, и обвиняешь своих оппонентов в обскурантизме, но при этом ты строишь богословие рациональное, оно твоим опытом не подкреплено, и оно потом не устоит, а может быть и кого-то ведет в заблуждение, потому что быть учителем, не достигнув соответствующего опыта, это еще и опасно. Это быть слепым, который ведет слепого.
Ну вот пример преподобного Иринея Лионского говорит о том, что можно ведь и не только отлучением от литургии поплатиться, а и жизнью можно поплатиться.
Но святой Ириней Лионский, он поплатился жизнью за то, что был христианским епископом, пострадал он во время гонения именно как христианин и как епископ в 202 году. Но сам священномученик Ириней, конечно, являет пример очень яркого и образованного богослова, и он свое знание обратил как раз на служение церкви. Ну и, кстати, книга-то его тоже о знании. Его книга «Против ересей», ее полное название — это «Опровержение и обличение лжеименного знания». Что за лжеименное знание? Главными его оппонентами были гностики. То есть те люди, которые считали, что они имеют гносис, то есть знание. И Ириней Лионский, споря с ними, доказывал, что их знания не подлинные, а знания гностиков, но было много гностических течений, но мы видим, что это были синкретические системы. Они пытались синтезировать иудаизм, христианство и античную философию в разных
собственно
вариантах.
Собственно говоря, то же самое мы видим каждый день сейчас. Ну, тоже,
ну да, то, очень много оккультных течений.
Тоже они, в разных вариантах.
Безусловно, да, то есть похожие типологические системы появляются снова и снова, действительно. И священномученик Ириней Лионский спорил как раз-таки с гностиками, доказывая, что подлинное знание о Христе принадлежит церкви.
Отец Дионисий, а вот насколько для человека простого, не книжного, не бакалавра богословия, важно разбираться в этих нюансах. Нам богословие понимать, вот нам, простым прихожанам православных российских храмов, важно понимать вот эти нюансы?
Мне кажется, что нам важно понимать значимость этого знания. Может быть, мы во всех тонкостях не сможем разбираться, но, безусловно, должны понимать, что для того, чтобы построить здание, должен быть проект. Проект — это все-таки некая уже оформленная графически и словесно как какая-то конструкция, на основе которого строится здание. Вот богословие, на мой взгляд, это то же самое, что проект по отношению ко всему зданию церкви. То есть заниматься только богословием — это быть, так скажем, архитектором в стол. Но надо обязательно понимать, что для того, чтобы здание не рухнуло, должны быть просчеты, верные расчеты, я имею в виду, должно быть понимание проблем, которые надо избегать. Вот в этом смысле это очень похоже. Вообще проблема взаимоотношения веры и знания, она такая всеобъемлющая, это можно посвящать целые программы, и, наверное, мы не будем с головы в это во все бросаться. Одно хочу сказать, что совершенно точно невежество — это грех. И считать, что вот если апостолы были неграмотными рыбаками, то таким образом и мы тоже должны подражать в неграмотности апостолам, это тоже абсолютно не евангельская позиция. Во-первых, потому что среди апостолов были все-таки люди образованные, мы можем вспомнить евангелиста Луку, мы можем вспомнить того же апостола Павла, это люди в достаточной степени владеющие той языком культуры, в котором они, которая тогда была в то время. Во-вторых, мы не будем забывать, что чудо Пятидесятницы заключалось в том, что из неграмотных рыбаков они стали богословами высокого полета. И, кстати, одним из важных даров, которые они получили, дары говорения на иностранных языках. Тоже, кстати, возвращаясь к теме интеллигенции в церкви, умение владеть не только своим родным языком, но еще другим, безусловно, расширяет. Да. Но мы должны уметь говорить и на языке разных культур. Мы должны владеть разными иными языками, не обязательно лингвистическими. И это то, что нам церковь дает с избытком. заработком, если мы захотим трудиться. Вот труд духовный открывает наши возможности, но нам надо сочетать и желание образовываться, и желание быть простыми.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица», совместный проект «Радио Вера» и православного интернет-портала «Иисус». В студии были Марина Борисова, шеф-редактор портала «Иисус» Максим Калинин и наш гость, настоятель храмов Михаила Архангела в Пущине и Рождества Богородицы в Подмоклове, протоиерей Дионисий Крюков. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания, дорогие друзья.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».